Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Обвинение требует жертв. В Москве возобновились слушания по делу нового величия. Заложник ФСБ. Правозащитники встретились в Лефортово с тяжелобольным заключенным, которого следствие называет подельником и главным свидетелем обвинения губернатора Хабаровского края. Что можно в Хабаровске, то запрещено в Москве. Как полицейские реагируют на протестные акции в разных регионах России? Без права вернуться домой. Конституционный суд обязал изменить закон в пользу жертв политических репрессий. Но чиновникам, похоже, это не нужно. В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но сначала Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Государственная Дума России на этой неделе приняла к рассмотрению и рассмотрела сразу несколько законопроектов, чтобы подкрепить нормативной базой недавно принятую новую Конституцию. Во-первых, в первом чтении приняли поправки, приравнивающие отчуждение территории России к экстремизму. За какие именно действия будут наказывать, пока непонятно, но депутаты предлагают ввести уголовную ответственность сроком до 10 лет. Во-вторых, также в первом чтении принят законопроект, разрешающий Министерству юстиции приостанавливать деятельность некоммерческих организаций, получающих деньги из США. В-третьих, уже второе чтение прошел законопроект, разрешающий многодневное голосование, как было в случае с поправками Конституции. В законопроекте речь, правда, идет не о неделе, а о трех днях на выборы. Ну и в-четвертых, еще не рассмотрены, но уже внесены в Думу законопроекты от Елены Мизулиной и других сенаторов, которые предлагают запретить вступать в брак не только лицам одного пола, но и трансгендерам, то есть тем, кто сменил пол. Им также нельзя будет усыновлять детей. Свыше 100 обысков на этой неделе прошло у предполагаемых членов свидетелей Иеговы в Воронеже. 13 человек задержаны, возбуждены дела об организации экстремистской деятельности. В городе Северске Томской области также задержан руководитель местных свидетелей Иеговы. Эта религиозная организация в 2017 году признана в России экстремистской и запрещена. С тех пор, по словам руководителей движения, у верующих провели более 1000 обысков. Без обысков и арестов, а просто принудительно в армию отправили пресс-секретаря независимой профсоюзной организации «Альянс врачей» Ивана Коновалова. Его задержали в Туле, куда он приехал навестить маму, и отправили в военную часть в Архангельске. Ранее похожим образом принудительно отправили в армию двух сотрудников фонда борьбы с коррупцией. 18,5 лет колонии на троих получили полицейские из Екатеринбурга за изнасилование. В августе 2019 года трое сотрудников патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, посадили ее в служебную машину и изнасиловали. Еще 14 полицейских разным уровнем, причастных к этому делу, получили дисциплинарные взыскания. А вот терпевшие многолетние издевательства и насилие со стороны отца, сестры Хачатурян, сами скоро предстанут перед судом. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по их делу. Кристину, Ангелину и Марию обвиняют в убийстве отца, совершенном по предварительному сговору. Следствие отказалось признать их действия самообороной, несмотря на то, что факты издевательств со стороны отца подтвердились в ходе расследования.
Ну а в четверг вечером в Москве задерживали участников одиночных пикетов в поддержку обвиняемых по делу нового величия. На этой неделе прокуратура просила признать всех обвиняемых виновными в создании экстремистского сообщества и приговорить к срокам от 4 лет условно до 7,5 лет колонии, рассказывает Иван Воронин.
20 лет колонии и 23 условно, плюс запрет на публикации в интернете. В сумме такое наказание просит обвинение для 8 участников дела, которое правозащитники с самого начала называли сфабрикованным. По версии адвокатов, в группу оппозиционно настроенных молодых людей внедрился провокатор. Сам написал устав движения, сам снял помещение для собраний, сам же написал заявление в полицию о создании экстремистской организации.
Друзья, поздравляю, у нас первый провокатор.
Это марш матерей на Бульварном кольце в Москве летом 2018 года в поддержку участников дела «Новой величия». В деле 8 обвиняемых. Руслан Костыленков, он предполагаемый лидер нового величия, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин Дмитрий Полетаев и Сергей Гаврилов. Последний покинул страну и получил статус беженца за границей. Власти отказались согласовывать ту акцию, но марш, тем не менее, состоялся. И не только в Москве. После этого суд перевел из тюрьмы под домашний арест половину подсудимых по состоянию здоровья. Остальные тоже пытались освободиться из-под стражи. Апофеозом стала попытка порезать вены прямо на судебном заседании. Повода для отмены ареста нет, настаивала прокуратура. По версии обвинения, молодые люди объединились, чтобы участвовать в народных восстаниях и революционных действиях. Для этого некоторые из них выезжали за город, где тренировались стрелять и метать коктейли Молотова. Среди конкретных действий также распространение листовок. Решение по делу обвиняемые ждут уже 2,5 года. Заседания, на котором должны были начаться прения сторон, переносили ровно 10 раз. Сперва из-за болезни судьи, затем из-за пандемии коронавируса. На последнем заседании выяснилось, что в деле сменился прокурор. Он-то и запрашивал сроки для подсудимых от 4 лет условно до 7,5 колонии. Сторона защиты в прениях еще не выступала. Следующее заседание запланировано на 21 июля. После известий о предложенном прокурором наказании активисты вышли на одиночные пикеты к зданию Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве.
А что это за бред такой?
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной Юлия Виноградова, мама одной из обвиняемых по делу «Нового величия» Анны Павликовой. Здравствуйте, Юлия. Скажите, пожалуйста, вы сегодня приходили на Лубянку, чтобы встать в пикете в поддержку своей дочери и других обвиняемых по этому делу?
Я сегодня, к сожалению, большому. Вчера хорохорилась, думала, что все-таки пойду. Но по состоянию здоровья очень тяжело мне дался этот суд, эта речь прокурора. Очень себя плохо чувствовала, нога совсем не ходит, поэтому я сегодня не пошла. Но у нас там сегодня был папа. Вот. Он сегодня приехал и находился там вместе со всеми.
Знаете, много ли людей туда пришло сегодня?
Ну, вообще достаточно много. Достаточно много. И, по-моему, там вроде человек 15, ну, насколько я вот последние новости смотрела, задержали.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот сейчас, спустя 2,5 года, после того, как началось это дело, вся вот эта история началась, что выяснилось? Есть ли хоть какие-то факты виновности участников, хоть в чем-то, что им предъявляют? Хоть какие-то доказательства, похожие на доказательства, а не просто слова?
Нет. Я, когда слушала речь прокурора обвинительную, он и так интересно все это рассказывал, и каждый раз ссылался на вот этого провокатора. Что вот ребята говорили, что провокаторы это сделал, а вот мы проверили, вот здесь вот они то сказали, ну, то есть так хитро, так все вот как-то хитро, то есть понятно, что это не неделю и не две они это писали, продумывали, наверное, каждое слово, но опять же, все наши экспертизы, даже вот экспертиза, где эксперт сказал, что да, вот он Аню принуждал, он прям, ну, то есть вот специально все делал, там все слова подобраны.
Вот этот вот мужчина,
да,
который всех и
да,
организовал.
Да, там его Константинов называют, мы его знаем как Раду Зелинский, вот, ну, там он звучит как Константинов. И нам каждый раз говорят, что нет, это не так, это они все сами организовали, это сами они все делали. Опять же, в основном там какие-то цитаты из чата, просто из чата. То есть это тот чат, который изменен, который выгружен каким-то посторонним человеком, которого нашли на Авито, заплатили ему 5000. Он непонятно, что с телефона и как он это изменил, и что он там делал. Нет, не следователи, а вот этот вот Раду Зелинский, он нашел человека, который из вот этот чат из телефона выгрузил на диск. Но когда его адвокаты спрашивали, ну, это же как, он же должен быть свидетелем, подтвердить, сказать, что вот я там на этом компьютере я это делал, ну, то есть хоть как-то. А его же никто не знает, кто это. Это просто какой-то человек, которого он нашел на Авито, заплатил 5000, и он ему выгрузил. Опять же, сами прекрасно понимаете,
но что... С таким же успехом чат можно было нарисовать.
Да. Все что угодно приписать. Ребята в процессе говорили, что вот эти слова, вот даже Аня сидела, когда читала, и она говорила: мама, я не говорила этих слов. Я даже так говорить не умею. Мне бы даже вот, ну, просто вот у каждого свой сленг какой-то, да. И говорит, я таких и слов не знаю. Но, однако же, все равно нам сказали, что нет, они виновны, вина доказана, у них вина доказана. Вот.
С вашей точки зрения, вот я вам уже не первый раз задаю этот вопрос, когда вы приходите в студию. И все-таки, может быть, сейчас появились соображения после речи прокурора, для чего понадобилось им это дело, для чего понадобились им экстремисты из Макдональдса, как вот первое время называли ребят?
Вы понимаете, тут, наверное, в каждом деле есть, да, есть какая-то причина. Вот дело нового величия, да, это нужно для чего было? Такая показательная порка. Показать, и для кого это было? Для молодых ребят. То есть вот показать, что вот молодые ребята пришли, поговорили о политике, и вот что они получили.
Да, да? Это же дело возникло вскоре после протестов, которые «Он вам не Димон», да, по-моему, или где-то вот совсем рядом с этим,
я уже
когда
вот
ходили
не...
с уточками молодежь тут по Пушкинской площади в Москве, и не только.
Может быть,
после
даже
расследования.
И раньше что-то. Я вот сейчас уже это не помню, но нужно было... Вот мне кажется, что любое дело нового величия, это для молодых. Показать, что вот... Неважно, 17 тебе, 18, 19, сиди дома. И не нужно говорить ни о какой политике. Дело сети – это антифашисты, там еще какое-то дело. То есть везде есть какой-то подоплек. Для кого это? Понимаете? Вот каждый раз... ну вот я вижу, что новое величие – это все-таки показать молодым, чтобы что не нужно ни разговаривать, ни собираться.
Вашу, ну не вашу, вот эту организацию «Новое величие» признали экстремистской.
Да.
Все счета, соответственно, заблокированы, правильно я понимаю? И никто из ребят не может пользоваться, да, ни своими картами, ни счетами, работать,
да,
нормально,
да,
по-человечески.
Правильно.
Ну, сейчас-то какая работа? Сейчас они...
Работать им и так нельзя. Не работать, не...
Как учиться. Давно вас внесли вот в этот реестр?
Это, по-моему, прошлый год, апрель. Да, апрель. Мы узнали чуть позже, в мае. Собственно говоря, там, ну, у Ани были карточки, по, ну, зарплатные, она же работала официально, у нее была зарплатная карта, но я еще до этого закрыла ее вклад, вот, и сняла все деньги. Но тут удивительно, нам одна девочка написала, моей старшей дочери в Инстаграме, она работает на почте, и она прям ей прислала, что им на почте дали бумагу, распечатку, от кого нельзя принимать и для кого нельзя передавать корреспонденцию, письма и все остальное. И там были все, и Руслан, и Маша Дубовик, и, конечно, Павлик и Ваня. И мы даже, чтобы вот сейчас...
То есть не то, чтобы деньги, а вообще письма?
Да, письма. Представляете, на почте. Просто девочка, которая работает непосредственно, там что-то пробивает, там продает, принимает эти письма. Вот такую бумагу все получили, кто работал в каком-то отделении на почте. И мы сейчас, когда вот от имени Ани подавали в суд на вот эту моральную компенсацию, то, что 5 месяцев она провела в СИЗО, мы подавали это от адвоката. Потому что мы понимали, что если я сейчас на конверте напишу Павликова Аня, то это письмо неизвестно вообще, куда оно уйдет.
И уйдет ли.
Да, и уйдет ли вообще.
Тогда поясните мне, пожалуйста, а как же осуществляют друзья, родственники коммуникацию с теми ребятами, которые находятся в следственном изоляторе? Они-то там могут получать корреспонденцию или нет?
Да, в следственном. Аня, когда отпустили на домашний арест, она первое, что сказала, что там хотя бы можно было переписываться, а дома было запрещено вообще абсолютно все. Переписка, звонки. Я просила судью, чтобы разрешили хотя бы мне, ну вот я ушла куда-то из дома, и мне нужно что-то ей сказать. А я не могу, потому что она боялась брать телефон, потому что нас предупредили, что даже могут всякие быть, ну там кто-то позвонит, запишет этот, и потом, как вот, ну она виновата,
что нарушила
подошла,
режим.
Да, нарушила режим, и все, и забрать в СИЗО. Вот. И она очень этого, естественно, боялась, и она не подходила.
Скажите, а как она вообще пережила? Вот уже прошел этот стресс после тюрьмы?
Конечно, вот эти 5 месяцев в СИЗО очень сильно. И психика у нее поменялась, и вообще как-то все вот, ну, очень тяжело это. Это постоянные «мама, а можно?», «мама, а можно?». То есть тяжело ей... то есть она как бы перестроилась, да, она все дома. Но 2,5... Даже вот эти 2-5 месяцев СИЗО, 2 года дома уже. И ты понимаешь, что она вот элементарно уже боится куда-то сходить. Вот сегодня нужно было идти в ЗАГС. Она хочет поменять фамилию, надо менять паспорт сейчас. Ей 20 лет исполнилось. А она не может без меня. Я ей говорю: «Аня, иди, я плохо себя чувствую. Ну, ты будешь со мной там очень долго, и мне тяжело, я не могу». Она: «Нет, я без тебя не пойду». И не пошла. То есть вот у нее уже какой-то страх. Она боится остаться одна, потому что, ну, конечно, она еще и без телефона. Любая какая-то ситуация. И она даже, вот когда она сломала ногу, хорошо, люди просто с улицы мимо шли и вызвали скорую, позвонили мне. А так-то она же без всяких средств, она не может мне ничего не сообщить, не сказать. Поэтому, да, такой вот какой-то, какая-то вот это уже, ну вот как, я не знаю, дикий человек, он что-то надо сделать, а у нее такие глаза, она не понимает, как, куда идти, что делать.
Вот между собой ребята как-то могут общаться в суде?
Ну, в суде, да.
То есть, ну, им конечно, разрешают, да, им да. не мешают, они могут что-то обсудить или только поздороваться и все.
Ну, скажем так, что в суде их никто не контролирует, и, конечно, они сидят вместе на лавочке и общаются. Другими какими-то способами, там, переписка, интернет, это же все запрещено, поэтому, конечно, это все нельзя.
На что вы жаловались в Европейский суд?
На содержание. Вот я помню, что это очень тяжело удалось Ане, когда нужно было заполнить анкету именно о том, как ее содержали. Там, ну, прям такие мелочи. Была ли медицина, где кровать, где туалет, как все это выглядело, чем кормили. И я вот помню, мы это очень долго... Я ей задавала вопросы, сидела, печатала, она это говорила. И буквально там через полчаса у меня были слезы в глазах, я сжимала губы зубами с такой силой, только чтобы перед ней не расплакаться. Я просто не представляла, что вот когда она все это начала рассказывать, она же, ну, как-то старалась меня не пугать. И я просто, у меня был шок, я не представляла, что мой ребенок оказался там в таких условиях, с такими людьми, и, ну, мне вот реально, я прям ушла потом от нее и долго очень плакала, не могла успокоиться. Вот. Жаловались, да, на содержание СИЗО. Ну, там много, на самом деле, я прям вот точно не знаю. Все нарушения, которые были, да, все.
С нами на связи Карина Акопова-Москаленко, и она, я надеюсь, подробнее нам расскажет о том, о сути обращения в Европейский суд по правам человека в рамках дела нового величия. Карина Акопова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, с чем в ЕСПЧ уже пошли участники дела нового величия? На что жалуетесь?
Несколько жалоб было подано и об условиях содержания, о чем сейчас говорилось, и о том, что содержание под стражей было непропорционально длительным, даже если обвинение желало бы разобраться в этом деле, и когда первоначально государству дается возможность ограничить свободу людей для того, чтобы расследовать дело и прийти к каким-то выводам. Но учитывая длительность содержания под стражей и девочек, и впоследствии уже они были как сейчас говорят, освобождены под домашний арест, ну, вы понимаете, да, что это не освобождение, это, собственно говоря, помещение их под домашний арест тоже со всеми ограничениями. И четверо юношей, которые находились под стражей долгое время, вы знаете, каким экстраординарным способом привлечь вообще внимание или свой протест выразить, они прибегали. В общем, дело полно драматизма, и этот момент, длительность содержания под стражей людей, которые не признаны виновными. Ведь поймите, что вопрос о виновности будет решаться вот после окончания прений сторон, когда суд только уйдет на совещание. И сколько лет и месяцев они под стражей. Это, конечно, все основание для обращения в Европейский суд. Кроме того, их жалобы на меру пресечения рассматривались очень долго. Это тоже самостоятельное нарушение, потому что речь, если идет о свободе, то такие жалобы, такие решения, вернее, судов, должны пересматриваться по жалобам очень быстро. Этого требует и Европейская конвенция, да и национальные стандарты тоже. Вот. Но суд на каждом шагу, Московский городской суд, все время нарушал эти требования, эти стандарты. Но самая главная жалоба впереди. Очень хочется, чтобы ее не было. Но проблема в этом деле заключается в том, что ребята привлечены к уголовной ответственности за то, что они ну, в какой-то своей социальной группе пытались найти ответы на острые вопросы современности, на актуальные вопросы. Они встречались, они говорили. Мы сейчас пока даже не затрагиваем момент о том, что в их группу были внедрены люди, и нам понятна природа этих, появления этих людей. И все это будет предметом прений сторон. Я ни в коем случае не хочу забегать вперед. Но здесь ставится под сомнение правомерность действий государства, которое ограничивает вот такой общественный активизм. И когда представители гражданского общества, это мы с вами, все мы, ищем эти ответы на вопросы, образуем какие-то группы дискуссионные, это не должно вызывать со стороны властей намерение обязательно криминализовать действия. То есть то, о чем мы больше всего говорим в этом деле, о криминализации некриминального поведения.
Речь идет об ограничении права на свободу объединения, выражения мнений и прочее. То есть всех хотят заткнуть.
Которое защищено и Российской Конституцией, и Европейской конвенцией. И у нас постоянно идут споры на уровне даже не национальном, потому что практика национальных судов, к сожалению, удручает. Нам приходится по этим вопросам постоянно обращаться в Европейский суд по правам человека.
Карина Акуфна, у вас буквально вот минутка. Интересно узнать вашу реакцию на речь прокурора, на требование прокурора в прениях вот приговорить и к условным срокам, и к реальным срокам.
Ну, тут, Марьяна, я вам не союзник. Я перед прением сторон, я все-таки надеюсь, что мне удастся пробраться в Москву в начале следующей недели и участвовать в прениях. Но даже если это не получится, все мои тезисы находятся у моих коллег. Вообще, коллеги, в этот раз у нас такая замечательная команда, слаженно действующая команда, единая позиция, единая точка зрения. Мы все это изложим в прениях сторон. Я вам хочу сказать так, что кому-то кажется, что это совсем не строгое наказание, которое было профигурировало в речах государственных обвинителей.
Ну да, поймите, делом сети, это уж вообще.
А я считаю, что это очень жесткое наказание. Не потому, что нельзя было даже предлагать такой мер наказания, потому что если люди невиновны, то любой срок, который им просят, который хотят им определить в качестве мер наказания, это уже нарушение. Почему я так считаю? У обвинения в этом деле совсем все не очень гладко. есть определенные обязательные признаки состава преступления, которых в данном случае нет. Об этом мы будем подробно говорить во время прений сторон. Да, это вы... очень интересное дело.
Я надеюсь, мы вот после 21 числа, может быть, вернемся к вам и поговорим после прений сторон. На 21 июля они назначены, продолжаться будут прения сторон, и уже слово передадут защите. Мы говорили о деле нового величия. В студии со мной была мама одной из обвиняемых по этому делу Анны Павликовой, Юлия Виноградова. И только что на связи из Страсбурга с нами была адвокат Карина Москаленко. Членам общественной наблюдательной комиссии Москвы на этой неделе удалось пообщаться с новыми узниками Лефортова. Советником Роскосмоса, а в недавнем прошлом журналистом Иваном Сафроновым, обвиненным в госизмене, и губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств. А кроме того, правозащитникам впервые за долгое время дали поговорить с еще одним заключенным Лефортова, Николаем Нестрюковым. Следствие называет его подельником и главным свидетелем обвинения губернатора Хабаровского края. Вот что рассказала мне об этих встречах член общественно-наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева.
Все внимание общественности приковано к воротам Лефортова, потому что за ними находятся те арестанты, имена которых у всех на устах. И в первую очередь мы, как члены УНК, навестили Ивана Сафронова, журналиста, нашего коллегу. Слава богу, он чувствует себя нормально, даже был настроен позитивно. По сравнению с прошлым разом он даже шутил, что хороший, мне кажется, пример, потому что, когда теряют чувство юмора заключенные, это совсем уже плохо. Но Иван Сафронов потерял вот тогда, на день нашего визита, это было, получается, сутки назад, уже 5 килограмм. У него как-то очень интенсивно идет процесс похудения, причем это не связано с тем, что там плохо кормят или передачки не передают. Посылки уже пришли, а какая-то еда из дома есть, все то, что он просил, частично передали. А он стал заниматься спортом, может быть, конечно, это стресс, хотя сам, знаете, как он шутит, он говорит, что если бы я худел каждый раз, когда испытывал стресс, я бы уже давно высох, обнулился, он так пошутил. Второй арестант, которого мы навестили, это губернатор Хабаровского края Фургала. Выглядел он хорошо, кроме одного, у него аллергия началась непонятная, сам он считает, что, возможно, на латексной перчатке, руки все покрыты красными пятнами. Он, поскольку врач, говорит, что если это, конечно, не тот аллерген, то надо вычислять, что это такое, иначе это может привести к каким-нибудь необратимым последствиям, типа анафилактического шока. Ну, в целом он говорил, что жить можно, но недолго, шутил он. Настроен был позитивно, сказал, что причин для грусти нет, хотя это, конечно, звучало скорее иронически. Но вот совсем другая история была с третьим арестантом, который сразу же у нас вызвал чувство внутренней боли. Один вид только его, это Николай Мистряков. Напомню, что это подельник губернатора, и он оказался в СИЗО раньше него, намного, еще в ноябре. И вот за то время, которое он провел в неволе, с ним случилось прям что-то, видимо, очень... Какой-то глубокий стресс он пережил, потому что начал развиваться рак. И вот онкология у него, насколько я поняла с его слов, уже в такой очень тяжелой стадии. Никакой терапии он не получает, и ни химиотерапии нет, никакой другой. После того, как обратилась жена, сказала, что супруг очень странно себя ведет, в письмах она это прослеживает, что просит все время адвоката, она адвоката присылает, заключает соглашение с этим защитником, а он от него отказывается, и причем отказывается даже выйти к адвокату, вот просто в глаза ему сказать, что не хочет с ним работать. И она посчитала, что что-то такое с ним страшное случилось, а вдруг он вообще, говорит, вот, видимо, сердце чувствовало, что он и болеет, а она говорит, вдруг вообще уже нет, вот что с ним вообще, что и как. Ну и мы пришли с этой целью, с главной, убедиться, что он жив-здоров. Вот. Но нам сказали, что он отказывается от общения с нами. Это нас, конечно, тоже потрясло до глубины души. Просили его зафиксировать на видеорегистратор, чтобы нам хотя бы подтверждение какое-то тому, что он не хочет общаться, и что он сам жив вообще, что это он. Вот. А потом почему-то неожиданно он согласился. Когда вот мы его увидели, мы, конечно, были сильно опечалены, потому что у него даже такая кожа, знаете, как серая, как земельная. Это, конечно, признак очень тяжелого заболевания. Даже если бы он ничего не говорил, было бы понятно, что он тяжело болеет. А у него еще расслоение сетчатки, один глаз почти не видит, со вторым проблемы. Мы намерены обратиться к медикам тюремным для того, чтобы пролечили его, для того, чтобы все-таки сказали ему, сообщили, какой у него результат его свидетельства медицинского, полагается ли ему освобождение или нет. Ну и чтобы, в принципе, что-то с лекарствами прояснилось. Хотя бы обезболить, да. Он рассказывал жуткую историю, когда его возили в онкоцентр, это гражданская больница. больница. Правда, он не сказал, какая она, потому что он сам не понял. И он говорил, что вот поскольку заводят с наручниками, отношение всегда у врачей такое, ну, скажем так, специфическое. И, наверное, если люди вольные не хотят, чтобы там студенты их осматривали, и практиканты, то вот с заключенными поступают именно так. И вот, несмотря на боли, они позвали студентов, по его словам, те стали его щупать, без обезболивания проводить какие-то процедуры. Он описывал, как это все было, это ужасно. Но это, для него было это унизительно. Если у него адвокат, мы не знаем, потому что тот защитник, который последний раз наняла супруга, он так и не смог с ним пообщаться. Он тоже звонил нам, говорил, вот почему его не пускают в СИЗО. Ну, мы сказали, ну вот, как есть, так есть. Чем тут можем мы помочь? Тем более, что он все-таки письменно сам отказывается. Я уж не знаю, как будет сейчас, после того, как его историю придали огласке, но до этого было так.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и в студии со мной координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин. И я надеюсь, что Леонид нам как раз расскажет, поделится своими, я так думаю, соображениями о том, почему в Хабаровске людям можно выходить на многотысячные акции без спроса, а в Москве нельзя даже на одиночные пикеты выйти. Винтит просто всех подряд. Вообще, это, конечно, вопрос с подвохом, потому что даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не смог сегодня на него ответить и рекомендовал журналистам обратиться к полицейским, чтобы они спрашивали. Я предлагаю вам сначала посмотреть небольшой сюжет о том, из-за чего люди, ну, в последнее время и в Москве, и в Хабаровске, и вообще-то выходят на улицы. Вот в Москве, например, только 15 июля в центре города задержали почти 150 человек. А в Хабаровске уже почти неделю все протестуют и хоть бы хны. Иван Воронин сейчас расскажет, из-за чего, почему и как это происходит. Ну, конечно, основные поводы – это вот аресты.
Жалобы на аресты Сергея Фургала и Ивана Сафронова Московский городской суд 16 июля отклонил с интервалом в 3 часа. Оба процесса за закрытыми дверями. В случае губернатора Хабаровского края Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушений 15 лет назад, следствие объясняло это заботой о безопасности участников. В Хабаровске тем временем шестой день кряду идут массовые протесты в поддержку арестованного губернатора.
Фургала! Фургала! Фургала!
11 июля по разным оценкам очевидцев на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч человек. Лозунги «Нет беспределу» и требования «Освободить Фургала» вскоре сменились на требования отставки Владимира Путина. Адвокат Фургала Борис Кожемякин сказал журналистам, что его подзащитный митингующим благодарен, но их действия не одобряет.
Мы можем сказать, что Сергей Иванович Фургал никакого отношения не имеет к тем выступлениям жителей Хабаровского, его там избирателям. Он их благодарит. Но он сегодня заявил в суде, что он не одобряет этих массовых выступлений, поскольку он губернатор края и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства.
В деле Ивана Сафронова наконец заговорили о сведениях, представляющих государственную тайну. Следствие попросило изучить их во время апелляции. Именно этим объясняли, почему жалобу Сафронова рассматривают в закрытом режиме. Адвокаты заявили, что такие материалы нужно было вносить на первом заседании и сообщили журналистам о слежке за собой.
Были представлены в секретном виде результаты оперативно-розыскной деятельности, которые никак не свидетельствуют о шпионской деятельности Ивана. Мера пресечения, тем более столь суровая мера пресечения, как содержание под стражей, была избрана на основании пустоты, зияющей пустоты. Они вдруг в апелляционной инстанции, вероятно, кто-то отдернул, решили хоть что-то представить.
Гласности и конкретики в обвинениях требовали коллеги Сафронова, выходившие на одиночные пикеты в Москве. Не требующие согласования акции, в отличие от хабаровских, прерывались на корню. А у следственного изолятора в Лефортове, где Сафронову на этой неделе официально предъявили обвинение в госизмене, задерживали даже за футболки в его поддержку.
Уважаемые граждане, не выходим на проезжую часть, пойдите проезжую часть.
Массовыми задержаниями на этой неделе закончилась и акция противников поправок в Конституцию. Организаторы общественной кампании собирали подписи к коллективному иску о непризнании итогов всенародного голосования из-за многочисленных нарушений. Собравшиеся стихийно начали шествие по Бульварному кольцу. Инициативу жестко пресекли.
Бери,
Под горячую руку, по всей видимости, попадались и случайные прохожие.
Вообще вот это вот последнее видео, оно довольно широко разошлось по сети, и, может быть, здесь было не очень слышно, но там женщина кричит: «Отпустите, это мой сын!» Просто они идут вдвоем по улице, ничего не подозревая, его хватают. А со мной координатор ОВД «Инфо» Леонид Драбкин. И сейчас, Леонид, скажите, почему в Хабаровске можно ходить, кричать «Свободу! Долой!» и прочее, а в Москве вот хватают... на улице?
Ну, смотрите, в принципе, вообще-то можно и в Москве так делать. И иногда это удачно получается. И когда мы видим, ну, в истории с Хабаровском, мне кажется, самое главное, что там вышло много народу. И скорее это аргумент в пользу того, чтобы не задерживал. Да, когда люди в Москве уходят на одиночные пикеты, к сожалению, их задержать гораздо проще. Они одни, и государство пользуется своим и численным, и качественным преимуществом, и силовым, и задерживает поодиночке всех. Когда 30 тысяч человек выходит, как в Хабаровске в один из дней, там никого не задерживают, и даже несмотря на то, что протест там начинает, ну, не то чтобы утихать, но людей все меньше и меньше выходит, это достаточно естественный цикл, все равно... там никого не задерживают, потому что знают, что если что, выйдут те самые 30 тысяч. А 30 тысяч для Хабаровска — это, ну, в общем, если на Москву переносить, то это сотни тысяч, ну, вот в пропорциях я имею в виду. Вот, а то, что сейчас творится в Москве в последние там месяцы, ну, и годы, в последние 20 лет, но если мы говорим про текущее время, то да, это на самом деле очень странная вся ситуация, потому что одиночные пикеты... Та самая форма, которая, как было сказано, не требует согласования с органами исполнительной власти. Более того, та самая форма, которая, в общем, не подразумевает социальных контактов. И, в общем, она максимально, так сказать, безопасна с точки зрения эпидемиологической ситуации. Она почему-то у нас запрещена.
Вот почему? Вот поясните, пожалуйста, что такого произошло? Mm-hmm. Если год назад, когда в Москве тоже были протесты, сначала из-за дела Ивана Голунова, потом из-за дела актера, который...
Павел Устинов.
Павла Устинова, да, спасибо, что напомнили. Потом из-за выборов в Мосгордуму и устраивали... Выборы там были массовые акции. Но когда устраивали то, что называется очереди на пикеты, mm-hmm. никто никого не задерживал. А в этом году без всяких очередей на пикеты даже людей хватают сразу. Что, где перещелкнуло?
Ну, на самом деле, и на пикетах раньше задерживали. Сейчас, так как других акций протеста нету, и вообще у нас в последние там 4 месяца нашей жизни в связи с самоизоляцией не так много событий начало происходить вокруг, каждый одиночный пикет, он был событием, да, то есть когда вот задержали в мае Владимира Воронцова, а в его поддержку вышел Илья Азар, он был один, но ого-го, потому что он был один впервые там, ну, в общем, такой яркий был одиночный пикет, к этому было пристально внимание, и, естественно, чтобы послать сигнал гражданскому обществу, его задержали, а потом и арестовали на 15 суток.
А вслед за ним пришли и задержали, а сейчас уже оштрафовали тех, кто пошел поддерживать Азара.
Да, да. Это, конечно, тоже, вы, наверное, намекаете в первую очередь на трех журналистов известных, Александра Плющева, Татьяна Флигенгауэр и Сергея Смирнова. С ними вообще достаточно интересная история, потому что их оштрафовали сразу по двум статьям. Во-первых, их оштрафовали за нарушение самоизоляции. Да, вот в марте Собянин ввел указ о том, что у нас вот повышенная готовность и запрещены публичные мероприятия. Этот указ, к слову, не совсем законный, потому что вообще-то мэр города, не только столицы, любого города, вообще-то не может просто так взять и своим указом ограничить права граждан. Там гораздо более серьезная должна быть процедура. Ну, допустим, он ввел, и, соответственно, их оштрафовали за нарушение самоизоляции. То есть, наверное, потому что они провели это публичное мероприятие. С другой стороны, их за то же самое деяние оштрафовали второй раз, кого-то на 10 тысяч, кого-то на 15, у Фельгенгауэр будет позже суд, за, собственно, нарушение, ну, это классическая статья 20.2, нарушение правил публичного мероприятия. Вообще-то, по этой статье за одиночные пикеты не задерживают, потому что она касается, в общем, всего чего угодно, только, ну, в общем, не одиночных пикетов. И там такая достаточно интересная формулировка, что одиночный пикет – это скрытая форма коллективного мероприятия. То есть, как бы, выходит человек, он как бы один в одиночном пикете, но суд усматривает то, что на самом деле он замышлял, что он будет не один, и в итоге это могло бы привести к коллективному мероприятию, которое, в свою очередь, требует согласования. Почему так происходит? Ну, к сожалению, вот такой новый виток противостояния гражданского общества и государства у нас.
Мне подсказывают, что на телефонную связь с нами вышла Алла Фролова, которая координирует оказание юридической помощи в ОВД «Инфо». И, Алла, добрый вечер. У меня к вам вопрос по поводу акции вот четверговой на Лубянке. Скольких людей там задержали для начала? Как это все происходило?
Значит, задержали 19 человек, всех привезли в ОВД «Мещанский». Как это происходило? Вначале была загадочная достаточно ситуация, чтобы парень вышел, его забрали, потом провели с ним беседу и дали ему постоять. А потом вдруг стали всех задерживать. Ну, то есть, как бы каждый держал плакат по 5-7 секунд. Но сегодня, кстати, впервые нам объяснили, почему одиночные пикеты они задерживают.
Почему?
Полковника, потому что пикет, заявленный в интернете, уже не является одиночным. Он привлекает народ, и все, кто рядом, те участники этого мероприятия, в том числе и журналисты. Более того, пока я давал в прямом эфире вашим коллегам интервью, меня господин полковник обвинил в мероприятии под названием «Пресс-конференция».
А, это новый вид административной ответственности они хотят изобрести, что ли, да?
Ну, пока нет. Сначала он хотел задержать, потом вроде как он меня предупредил, что я это делать, это не могу, и, проверив документы правозащитные, все-таки оставили в покое до следующего 105-го предупреждения. Вот. Все, кто были с плакатами, всех забирали. Позже они начали забирать даже те, которые задавали неудобные вопросы тому же полковнику.
Вот я задала этот вопрос Леониду в самом начале нашего разговора и хочу спросить вас, почему в Хабаровске можно, когда много народу, а в Москве нельзя даже одному постоять? У вас есть там, чтобы в Москве лютые полицейские или что?
Нет, на Москву смотрит вся страна. Понимаете, в чем дело? Хабаровск – это ситуативно, да? Произошла некая ситуация, люди вышли. Почему они вышли? За Кургалы или не только, все, что связано, это будет видно. Там нельзя будоражить народ, нельзя, потому что ситуация взрывная, да? Лишний раз это тоже. Не надо привлекать внимание. Я считаю, что сейчас уже в Москве нельзя такие шествия. Ведь никто нам не даст выйти 100-200 тысяч. При том, при всем, что даже если попытаться организовать это на корню. Почему? Потому что смотрит вся страна. Как бы вы ни говорили, протесты из регионов, все-таки Москва, не то, что она обязательно будет первой, но все-таки это пойдет отсюда. И поэтому они хотят вот просто изначально, чтобы никто на улицу в Москве не выходил. Чтобы люди не видели какого-то недовольства объяснением происходящего. Чтобы люди об этом не задумывались. Люди должны просто тупо работать и все.
Ну да, Хабаровск уже с другой стороны тоже по телевизору-то не особенно показывают по федеральным
каналам. Вообще не показывают. Вы, наверное, вчера слышали, да, как господин Соловьев назвал их?
Нет, не слышала. Я не смотрю господина Соловьева.
Нет, это появилось в интернет-ресурсах. Я тоже не смотрю господина Соловьева. Он сказал, почему не показывают Хабаровск? А что там показывать? Они пьяная погонь. Вот. О, и все.
Вот так,
да.
Вот.
Да. Да, эти ролики разошлись везде. То есть, понимаете, вот они изначально преподносят это так. И, кстати, вот пока Хабаровску можно, будем надеяться, что все-таки вот это пока не перерастет во что-то другое. Есть опасения, что все-таки завтра выходные, послезавтра, надо посмотреть, как они это позволят.
Угу.
Да, спасибо большое.
Они, если честно, они хотят просто, чтобы это сошло на нет, потому что люди не могут всегда протестовать.
Ну, конечно, вот каждый день ты уже не находишься. Спасибо. Координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова была с нами на связи по телефону, а координатор ОВД-Инфо в студии со мной сидит Леонид Драбкин. Леонид, но с другой стороны, есть вот Алла свою версию выдвинула, вы сказали о том, что там массовость, а здесь смотрят на Москву. С другой стороны, вот есть Пермь, где сначала пытались оштрафовать людей за одиночные пикеты в разгар вот этой, даже нет, когда на убыль шла пандемия, за то, что они вышли поддерживать осужденных за чучело Путина. А вот буквально в среду суд сказал, нету никакого нарушения, ничего такого они не нарушили своими одиночными пикетами. Угу. Что такое?
Ну, произошло? Насколько я знаю, там людей как раз оштрафовали за нарушение самоизоляции местной. И вообще с этим указом, это, конечно, уже чуть не наш профиль, но, насколько я понимаю, все эти законы по поводу самоизоляции принимались в спешке, и эти бешеные штрафы, которые проходили через приложение, и, в общем, много других несуразиц было, и поэтому я так понимаю, что иногда они сами, те, кто пытаются засудить людей, они сами упираются в какие-то несовершенности этого закона, который принят, и, может быть, из-за этого у них не получилось как-то оштрафовать, и как-то, ну, совсем не было обоснований.
Ну, просто, видите, они не настолько обнаглели в Перми, чтобы штрафовать людей за одиночный пикет, но придумали, что можно оштрафовать за нарушение изоляции. Суд им не дал, потому что чего-то они нарушили.
Ну да, но, опять же, если дело происходило в Москве, если руководство как раз логикой Аллы, которая произнесла ранее, если бы дело происходило в Москве, они, поверьте, додавили бы эту историю, потому что Москва на виду, а Пермь, ну, так или иначе, не так на виду, там, не то, что хуже, лучше, но новости из Москвы, они как бы шире освещаются.
А Петербург?
Санкт-Петербург – это интересная история. Вы намекаете на то, на вчерашние очереди большие, которых… Ну, вообще, в Санкт-Петербурге, я могу вам сказать, что не так давно вынесли приговоры по питерскому делу сети,
да.
И там сразу же задержали… Причем там не было никаких пикетов, там просто люди стояли в качестве группы поддержки около суда, и 30 человек взяли и задержали, и выписали им целый ворох протоколов, там помимо упомянутых нарушений правил проведения мероприятий и самоизоляции, им еще и неповиновение, значит, представителям
да. правопорядка. И тем не менее, в среду, вот. Когда устроили очередь для сбора подписей под иском против поправок Конституции, вроде так не лютовали.
Да, не лютовали. Ну, слава богу, значит, действовали по закону. В смысле, точнее, закон не нарушали. Никто не задерживал мирных протестующих или очередь из мирных граждан. Логики, к сожалению, не всегда. Если бы в нашем государстве можно было всегда найти какую-то логику, наверное, это было бы уже какое-то другое государство. Нам приходится часто руководствоваться домыслами. Иногда вот вчера в Москве же тоже сначала не задерживали, а потом задержали народу. Вот.
Буквально 20 секунд. Чего ждать этим летом?
Я думаю, что все зависит от гражданского общества в России и от коронавируса. Мне кажется, здесь нужно какой-то баланс всем найти, потому что, в принципе, у меня такое чувство, что ситуация накаляется, и гражданское общество мобилизуется, но в то же время гражданское общество на то и общество, что оно понимает опасности коронавируса, и, может быть, это
будет фактором. И этим его могут
фактором.
И запугать, да. В том числе. Спасибо большое. Леонид Драбкин, координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо, был в студии «Радио Свобода». Сотни людей в России до сих пор находятся в ссылке. Десятилетия назад их самих или их семьи репрессировали и выслали из родных мест, куда они так и не смогли вернуться до сих пор. Все из-за ошибок в законодательстве, на которые в декабре 2019 года наконец указал Конституционный суд России. Он постановил изменить закон о жертвах политических репрессий и дать людям жилье. Но радоваться рано. Законопроект, который предложил Минстрой, вносит косметические правки, а сути не меняет, рассказывает Анастасия Тищенко.
Это после первого срока. Вот вы посмотрите, какое вымученное лицо. Это вот моя старшая сестра. Она у меня в феврале месяце умерла, не дождалась. Хотя она очень хотела вернуться, потому что все вот это шло как бы за нами по всей жизни.
Ссылка длиною в жизнь. Сотни репрессированных десятилетиями назад людей до сих пор не могут вернуться домой, в места, откуда их семьи были вынуждены уехать. Отца Елизаветы Михайловой выслали из Москвы в 1937 году.
Он якобы причастен к какой-то контрреволюционной деятельности, и за это ему дали 9 лет строгого режима. И отбывал он это в Магадане. Вот это справка, волчий билет, вот из-за которого мы страдаем.
В 1991 году правительство России приняло закон о реабилитации жертв политических репрессий. Государство обязалось обеспечить жильем всех, кто когда-то потерял его не по своей воле. Но по факту, после внесения в 2005 году поправок, закон не работал. Например, Департамент жилищной политики в Москве настаивал, что для получения жилья репрессированные должны соблюдать общие правила. Быть малоимущими, проживать в городе больше 10 лет и стоять в общей очереди, то есть ждать своих квадратных метров 20, а то и 30 лет. В декабре 2019 года Конституционный суд признал эти требования незаконными и обязал правительство внести изменения в законодательство. Сейчас на столах у депутатов Государственной Думы лежит 2 законопроекта. Один из них, подготовленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сути дела не меняет, комментирует юрист Григорий Вайпан.
Вместо того, чтобы создать федеральный механизм, как сказал Конституционный суд, и предусмотреть для этого финансирование, Минстрой и правительство в целом оставляют жилищное обеспечение жертв репрессий в ведении регионов. Это значит, что регионы, как и раньше, смогут устанавливать свои правила, диктовать свои условия.
Более того, этот законопроект не отменяет общую очередь на получение жилья.
Они ждут почти 30 лет реализации этого права. Оно было заблокировано. Теперь, когда Конституционный суд постановил его разблокировать, этим людям предлагается подождать еще 30 лет.
Законопроект, подготовленный Минстроем, Вайпан называет профанацией. Ведь почти всем детям репрессированных граждан сейчас больше 70 лет. Обещанное жилье при таких условиях они получат, видимо, к столетнему юбилею, если доживут, конечно. Свои замечания по этому поводу юристы и правозащитники высказывали еще на стадии предварительного обсуждения законопроекта.
Мы видим, что правительство практически демонстративно все эти замечания проигнорировало. Они поступили очень много от кого? Не только от правозащитников, но и от официальных институтов. И полпред правительства даже в Конституционном суде и Верховном суде возражал против внесения этого законопроекта.
Но есть и другой законопроект. Он учитывает мнение Конституционного суда.
Этот законопроект предполагает, что жертвам репрессий будут предоставляться выплаты из федерального бюджета на приобретение жилья. И эти выплаты должны предоставляться в течение года, с момента, как человек подает заявление.
Сейчас юристы и правозащитники вновь отправляют отзывы и критики в Государственную Думу, чтобы законодатели все-таки исполнили постановление Конституционного суда. Они просто поменяли местами буквы в старом законе.
У нас, как и в любой другой стране, Конституция и права человека сами себя защитить не могут. Поэтому реализация постановления Конституционного суда зависит в первую очередь от нас самих.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Приходите на наш сайт www.svoboda.org и подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Facebook.